И вообще, вот действительно вопрос очень серьезный, это по существу возникает. Здесь сталкиваются, если хотите, в этом вопросе буквально два, ну, я скажу громко, мировоззрения. Мировоззрение, или, если хотите, два совершенно разных понимания жизни, каждый из которых стоит на определенной, ну что ли, почве. Живу ли я один раз, и отсюда тогда вытекает один смысл жизни, один раз, и потом умер, и все, и навеки. Вот возникла личность и исчезла, как искра, знаете, из костра, вот костер, хороший костер, так, искорка вылетает, и угасла. И все. И больше никогда ее нет. Ее не было, возникло, угасло, и конец. Ведь представьте себе, что действительно, если человек, он подобен вот всему живущему на земле, птицам, гадам, присмыкающимся, зверям и так далее, которые, кажется, вот родились, пожили и исчезли. Так вот, действительно, одно из мировоззрений или одно понимание человеческой жизни, оно связано именно с такой вот точкой зрения, что человек, как и все на земле живущее, родился, пожил и умер. И все. Вот это вот мировоззрение называется атеистическим мировоззрением, потому что оно утверждает, что никакого Бога, то есть кого-то высшего, чем мы, чем человек, не существует. Никакой души у человека, как того, что концентрирует себе, содержит себе и выражает себя через личность, то есть как самосознание, как я. То есть я это есть, пока я живу. Мое тело умерло, и меня нет. Вот это атеизм, то есть нет души, нет Бога, нет никакой вечности для личности. Вот одна из точек зрения. К чему она приводит, по-видимому, ну, каждому же ясно. Действительно, если вот так до конца продумать и убедиться до конца в этом, то получается ситуация буквально трагическая. Ну, хорошо, я считаю, что если я жив, здоров, у меня все благополучие, красота, живи, да и только. Но вот шел, а мне вдруг на макушку камень упал. Я инвалид стал на всю жизнь. И мало ли, машина наехала, в войне стрельнули. И чего только не может быть. То есть вот это вот, понимаете ли, понимание, вот это понимание жизни, когда вот живешь один раз и возьми от жизни там все, что ты можешь, и никакого другого смысла в жизни нет, это все висит на тоненьком-тоненьком волосочке. Знаете, была история, когда один царедворец очень завидовал царю, завидовал его славе, тому почету, в котором он находится, тому богатству, которое он обладает. И этот царь однажды, узнав об этом, однажды решил сделать следующее. Устроил пиршество, пригласил всех знатных людей, а его, этого завистника, посадил на свое место, на царский трон. Сам сел в стороне, но над ним повесил острый меч над головой, на тонком волосе, острый меч. И пируют. Царь обращается потом к ним: «Дамок, а что же ты такой скучный сидишь-то? Пируй, пей, ешь, ты смотри, всего же полно. Сколько вина, сколько пищи, сколько наслаждений. Почему ты такой скучный?» Дамокл сидит только зверски, посмотрел на царя, над ним висит острый меч прямо над головой. «Здорово! Ты завидовал мне? Теперь понял, в каком положении я нахожусь». Ведь эти перевороты, они всю историю, эти революционные перевороты были. Так? Но главное здесь мысль-то другая. Другая. Что такое человеческая жизнь? Неужели мы не понимаем? Вон, такая фигура кто там первый зам председателя банка, да, России. И вдруг его нет. Человек полон всех благ. Губернатор какой-то магаданский. Я его помню, кстати. Я как раз до этого был в Магадане. Он меня приглашал к себе и задавал массу вопросов. Даже когда улетал, вот я из Магадана, надо было улетать, и заехал к нему, но он пригласил, естественно, попрощаться. Так вот, вы знаете, сидим, разговариваем, ну, его заместители здесь, и говорят, самолет, подождет самолет. Не мешайте, у меня еще вопросы тут есть. И верно, самолет ждал, пока он губернатор, выяснит свои вопросы. И помните, смотрю, через год вдруг сообщение. В Москве застрелили губернатора. Сколько таких историй, боже мой. И вот вопрос, не все ли мы находимся под Дамокловым мечом? Мечом на тонком-тонком волосе. Неужели, слушайте, неужели много надо ума? Простите, я обращаюсь именно к уму даже. Неужели надо много ума, чтобы понять, на каком тоненьком волосочке висит благополучие каждого человека? На каком тончайшем? Раз, и он там рухнул, сразу сотни людей, 170 человек погибло. Да что, что говорить, я не хочу перечислять, мы все великолепно это знаем. А у кого есть...
Судьба или
да. А вот об этом мы поговорим. Хорошо, запомните этот вопрос. Поговорим насчет этого.
Мы можем сами исправить, правильно?
Вот давайте, вот, вот, готовьте вопрос. Сейчас, сейчас. Вот есть великолепно. Великолепно. Сейчас поговорим. Так вот, одно понимание жизни. Одно понимание жизни. Вот так мы живем, ничего не знаем, слепы, не знаем, что будет в следующую минуту. Тут мы сидим спокойно, а вдруг тут, знаете ли, грипп какой-нибудь атомный через мгновение разовьется. Ничего не знаю, правда же? Ничего не знаю. Я хочу сейчас поставить этот вопрос, и мы с вами начнем. И начнем с вами. И все на чаше по-славянски. Так, так очень красиво это звучит. Да. И все начнем с вами. Так вот, я просто хочу вам показать какую-то глупость, даже не чего-нибудь, а глупость атеистического мировоззрения. Просто глупость. Который говорит, вот человек, здесь у тебя, вот благо. Бери от жизни все, что можешь. И так далее. Какая глупость, когда мы не знаем, что в любую секунду, не только минуту, может произойти все, что угодно. Все. И человек может потерять здоровье, может потерять свое благополучие, может потерять саму жизнь. Вот это атеистическое мировоззрение, оно больше всего меня поражает, не знаю, вот у кого какое чувство, но какой-то именно глупостью. Но мало этого. Оно же что еще утверждает? Если я живу один раз, нет души, нет Бога, нет вечности, какой пессимизм, какая трагедия. Верь, человек, что тебя ожидает вечная смерть. Не знаю, кому понравилось... Если бы кто-нибудь оказался в ситуации очень трудной, ему бы сказали «все, и теперь пропадешь». Очень бы ему, наверное, понравилось этому человеку, когда бы его так утешили. Вот мы приходим вот, в церковь. Что она символизирует? О чем она нам говорит? Что, какое утверждение церкви и христианства? Самое главное утверждение – Христос воскрес, и мы все имеем это воскресение и жизнь вечную. Утверждение, вы слышите, утверждение, да, душа бессмертна, личность неуничтожима, неуничтожима. Это наше существование, которое сейчас, в котором мы находимся, это некая форма существования, одна из предшествующих форм, но не самое даже важное и главное. Я вам приведу простой пример, чтобы это было более наглядно. Видели гусениц ползает?
Видели, конечно.
А видели, что потом происходит?
Бабушка,
с ней. Нет, нет. Умирает какой-то кокон, закукливается. Подумайте, сама в гроб ложится, себя закукливает. В гроб. Никакой гусеницы нет. Все. Нет гусеницы. Проходит время.
Боже мой.
какая прекрасная бабочка выпархивает. Вы не думайте, что это просто это так, аналогия. Это удивительно точный образ того, о чем говорит религия, что происходит с человеком. Человек есть разум и повыше тебя. Еще Сократ, древнегреческий философ, который является олицетворением, если хотите, мудрости человеческой. Сократ, еще обращаясь к своим слушателям, говорит: «Так вы что думаете, что выше вас уже и никого, и умнее и никого нет? Только у человека есть ум, и более высокого ума нет? Посмотрите на это творение», – он указывает на мир, «и вы увидите, какой это ум». Он говорил, Сократ говорил, прямо говорил о Боге. И скажу вам интересную вещь, что исследователи прошлого, древнего времени и настоящего утверждают совершенно решительно, все исследуют, не найдено ни одного племени человеческого, в котором бы не было веры в Бога. Пытались нас убедить вот в эти 77 лет революционные, что это все отсталые, забитые, темные, неграмотные, необразованные. Какая чушь! Это, знаете, это расчет на обман. Величайшие ученые мира признавали и до сих пор верят, решительно верят, верят в Бога. Величайшие ученые. Та сама постановка вопроса, в которой нас убеждали, что наука против религии, или там религии против науки, это просто прямая, простите меня, грубое слово употреблю, наглая ложь. Причина веры в Бога и неверия в Бога совсем не в знаниях, совсем не в науке. Вот два великих... Вот академик Раушенбах пишет трактат о Святой Троице. Академик Гинзбург: никакого Бога нет. Два, пожалуйста, стоят на переднем краю науки, и их мировоззрение прямо противоположное. Не в этом, оказывается, суть дела. Совсем, я скажу вам, причина верия и неверы, веры в то, что я действительно неустяжимая личность, веры в Бога и веры в свою вечную смерть, совсем находится в другом. Вот знаете что? Когда вот человек совершит какое-то преступление, как он боится, чтобы кто-нибудь не узнал об этом? Ой, все делает, чтобы спрятать. В глубине души мы чувствуем, как много в нас есть того, что очень бы не хотелось, чтобы люди другие знали. Я помню один из пример в проповеди одного священника, который сказал следующее. Представьте себе, что вот площадь, на этой площади собраны ваши знакомые, ваши родные, ваши друзья, те, с которыми вы всегда встречались, так вы стоите над всеми, все вас вот видят. И вдруг слабый взмах руки, и ваша душа обнажается перед всеми этими людьми. Что обнажается? Все ваши чувства, мысли, желания, насмешки, лицемерие, предательство, все, да, лукавство. Как вы говорили: ой, да-да, вы хороший человек, и тут же его поносили это перед всеми, и так далее. Все это бы обнаружилось. Какие ваши скверные дела обнаружились бы? Что бы сделал этот человек? А рядом, кстати, с этим высоким помостом, который стоит, яма, наполненная нечистотами. В нее можно спрятаться, но можно не прятаться. Говорит: не знаю, какой бы человек устоял бы там и не прыгнул головой вниз, лишь бы только не видели всего этого. Я о чем говорю? что одна из важнейших причин атеистического мировоззрения, вот это неверие, так называемое, заключается в чем? Чтобы я не хочу, чтобы Бог был. Я не хочу вечной жизни. Я боюсь этой вечной жизни. Я боюсь совести. Я боюсь правды. Я вам расскажу один очень интересный случай. Но без случаев нельзя же, правда же? Были такие выдающиеся громкие имена, русские философы, Трубецкие, братья Трубецкие. Они в начале нашего века, один из них был первым избранным ректором Московского университета, МГУ, избранным на демократической основе, его избрали. Это был очень крупный такой философ, исследователь, в частности, древнегреческой философии. А второй Евгений Трубецкой, был замечательный писатель. Кстати, его книга, вот если кто-то интересуется такой серьезной литературой, его книга «Смысл жизни», я вам скажу, замечательный просто. Для людей, ищущих глубокого такого знания и понимания вопроса, эта книга откроет очень многое. Так вот, в одном так, из воспоминаний, кто-то из них, я не помню, Евгений, по-моему, писал. У нас была сестра, говорит. Звали ее Маша, эта сестра. И вот когда она была маленькая, эта Маша, у нее была вот привычка, ужасная привычка. Во время обеда, как только начинался обед, она забиралась под стол. И там собирала крошки, которые падали, и клала их в рот. Мама, говорит, постоянно и запрещала. И вот, говорит, в этот раз, они описывают случай, в очередной раз Маша оказалась под столом, и мама не выдержала и говорит: Машенька, ведь Боженька видит, как ты нехорошо поступаешь. Наступило гробовое молчание. Это молчание, пишет он, длилось, наверное, с минуту. А вы знаете, как, вот вы попробуйте по часам, минута, вот так, молчание, это, оказывается, долгое-предолгое время. Невероятно долгое. Так, наступила минута, целая минута молчания, тишина. И потом вдруг из-под стола голос. Маменька, пельвельни Боженьку. Маменька сказала, что Боженька все видит. Так она: маменька, переверни Боженьку, чтобы она не видела. Пельвельни Боженьку. Ох, как здорово детская психология выразила сокровенное, что лежит в наших душах. Как мы бы хотели, чтобы Боженька не видел. И вообще и Боженьки самого не было. Чтобы некому видеть даже. Пельвельни, сказал ребенок. Нет его, сказали взрослые злые дяди и тети. Нет его, хотя он и есть. Знаете как, тю-тю, меня нет. Да, я ничего не вижу. Вот где природа, природа отталкивания, нежелание Бога, нежелание, почему Бог кто есть. Вот это абсолютная, абсолютная святость, чистота, правда, перед лицом которой все открывается у нас. И вот тут-то вот как раз и наступает, когда человек хоть немножко ощутит это, вот и наступает очень важный момент. Что хочет человек? Чтобы его не было, и пусть вся грязь остается во мне. Или пожелает, чтобы как раз очиститься от этой грязи. Он есть, и я хочу очиститься только от этой грязи. Вот откуда, если хотите, рождается у человека вера в Бога или вера в то, что нет Бога. Точнее, желание Бога или нежелание Его. Вот видите, где истоки? Эти истоки носят, я бы сказал, духовный, нравственный характер. А вовсе не вот эти даже рассуждения. Еще раз вам скажу, что если начать рассуждать, просто рассуждать, аргументов в пользу бытия Бога столько, что надо быть только, ну, я не знаю каким, очень неумным человеком, очень ограниченным, да, чтобы не убедиться в том, что да, есть все основания к принятию Бога. Нет никаких оснований к отрицанию Бога. Мир бесконечен, говорит наука. Бесконечен. И постижение этого мира, оно никогда не прекратится. Всегда будет продолжаться. Так? Так вот, это постижение мира, оно приводит к чему? Да, скажет наука. Даже если она скажет, сейчас мы еще не встретились с Богом. Но у нас всегда остается перспектива этой встречи. Потому что наука может что сказать? Я не знаю, есть Бог или нет. Слышите? Только одно. Я не знаю. Может, его нет, может, он есть. Но даже если бы его не было, наука никогда не могла бы сказать, что Бога нет. Так вот, когда мы приходим в церковь, когда мы слышим о церкви, когда слышим о религии, то мы соприкасаемся со всем другим, другим пониманием жизни и ее смысла. Есть вечность, личность неуничтожима. И поэтому моя эта жизнь, вот эта, в которой я нахожусь, я что-то делаю, работаю, тружусь, неважно что, оказывается, она вся оценивается перед лицом вот той святыни и правды, которую мы называем Богом. Жизнь имеет смысл только тогда, когда она бесконечна. Если она кончается, она бессмыслица. Вот христианство и утверждает о том, что человеческая жизнь неуничтожима как таковая. Вот с этой точки зрения тогда, вы знаете, как по-разному можем мы оценивать всю нашу человеческую действительность. Вот здесь тогда, когда мы убеждаемся или верим в то, что есть Бог, есть вечность и есть душа, тогда мы можем уже осмысливать и все другие вопросы. Как тогда нужно жить? Как оценивать все те ситуации, в которые мы попадаем? В какой зависимости, в какой связи мы находимся все друг с другом? И в какой зависимости, может быть, мы находимся даже от Бога, может быть, или не находимся? Что значит, мы свободны или не свободны? Мы игрушки в руках Божьих или в руках дьявола? Или мы самостоятельны? Есть ли судьба, которая не зависит от меня, от моих действий, или нет ее? Вот был сейчас, вот как раз, когда я говорил, и был вот задан вопрос, вот о нем давайте и поговорим. Действительно, мы в какой степени обуславливаем свою жизнь, ее даже внешнюю жизнь? Она вся уже определена у нас от начала, определена Богом, и каким бы я ни был, так оно и будет. Как бы я себя ни вел, так оно и будет. Или нет? Вот вопрос. Некоторые вещи мы сразу знаем, насколько в наших руках наша судьба. В отношении многих вещей мы просто совершенно ясно знаем. Я начинаю пьянствовать, я уже знаю, что будет. В общем, сомнений нет. Я вижу вот непрерывная цепь того, что следует из этого. Я вижу, что происходит с человеком, который начинает, ну, колоться, наркоманом становится. Вижу. То есть есть вещи, которые буквально вот прям совершенно с очевидностью полной убеждают меня, что судьба моя в моих руках. Совершенно очевидно. Знаете, вот интересно, что мы, к сожалению, подобные людям с очень слабым, близоруким таким зрением. Вот такие буквы мы видим. Чуть-чуть поменьше мы уже не видим. А еще меньше мы говорим, так их и нет совсем этих букв. Так и здесь. Когда мы говорим о реальных последствиях, совершенно реальных, там, пьянстве, наркомании, так и прочих вещей, это мы видим, понимаем. Когда же начинаем говорить, так слушайте, зрячие нам говорят, так простите, кроме таких-то аршинных букв, есть еще и меньшие, есть совсем меньшие. И когда ты, человек, лукавишь, лицемеришь, ты этим самым также наносишь себе раны. Себе ты наносишь раны. И ты себя калечишь. И ты сам свою жизнь направляешь, сбиваешь с дороги и направляешь в куветы. Христианство говорит о том, что грехами называется не только вот эти крупные, которые всем очевидны, о котором все кричат и шумят. Он вор, там он украл миллионы или миллиарды, или он убийца, или так далее. Это все видят. Все шумят и кричат. И никто не видит, что человек, о котором вы даже ничего не скажете худого, нравственный, кажется, человек, законов не нарушает, все, да, в семье так нормально, и никто не видит, что при этом кто он в своей душе. Это, может быть, отъявленный тщеславный человек, который не тронет, он весь загорится. Гордец, который сверху вниз смотрит на всех людей. Какой-нибудь стяжатель. Да, он не нарушает закона. Может быть, не нарушает. Но для него деньги – это все. За них он готов, не знаю, что продать. Завистливый. То есть внутренние вот эти вот вещи, так, скрытые от внешних взоров человеческих, они изнутри поражают человека. Знаете, как вот яблоки иногда сверху красивые, правда? Прекрасные, красненькие, прям замечательные. Вдруг разрешаешь, а внутри гнилое. Какой кошмар! Или дерево стоит огромное, мы восторгаемся. Боже мой, гигант! О, чудо! А оказывается, внутри все гнилое. О чем говорит христианство? Оказывается, грехами называются не только вот эти вот вещи крупные, очевидные. А то придем, есть такие случаи, священники разговаривают, батюшка, я ничего не грешен. А что ты не грешен? Я никого не убивал, не воровал, не грабил и не изменял. Все, чистый голубь пришел. Такой был разговор у Серафима Саровского, это один из святых, русских святых 19 века, когда он сопоставил двух людей. Таким образом. У одного, говорит, вот этот камень, а у другого мешок песка. Что тяжелее? Смотря какой камень и сколько песку насыпать, да, в этот мешок. Может, только насыпать, что человек и не приподнимет. С камнем еще может справиться даже. Крупные грехи – это камни. Песок? Что песчинка? Скажите, ну что это такое? Знаете, есть даже в Древней Греции, да, вот такая типа задачка, когда говорят, кучка со скольких песчинок начинается? Одна песчина – это кучка, нет? Ну нет. А две? А три? Сколько? Песчинки. Все, видите? Это такие вот парадоксы. Они любили эти древние греки. Такие штучки. Так вот, так и здесь тоже христианство говорит о том, что для нас очевидно, когда это касается чего-то грубятины невероятной. Пьянство, наркомания. Тут мы видим, да, человек определяет свою судьбу. Еще как. Посмотрите, был человек, стал ужасным бомжом. Посмотреть на него только. Смотреть страшно. А говорит, был человек, все то, что надо. Это мы видим. А не видим другого, вот этих внутренних страстей, я бы сказал, которые калечат душу и которые жизнь нашу искажают, делают ее, ну, совершенно направляют совершенно в другую сторону. Могут вообще просто превратить человека в несчастное существо. Скажите, здоровье хорошо или плохо?
Ну, какой? Что это? О чем спрашивать? Вы что, с ума сошли? Такой вопрос.
А если человек, да, пошел через дорогу и под машину попал?
Да, вот это именно.
Что, это случай или судьба?
Вот я только, вот я об этом все время
и говорю. Хотя он мог бы пойти по пешеходному.
Мог бы, конечно.
А он да, очень торопился и побежал.
Ну да, вот торопился,
он
да.
Он же решить мог свою судьбу, правильно?
Да. Мы говорим о следствиях уже, а не о причинах. Одно дело причины, другое дело следствия. Мы все уже берем уже так, цепочку не сначала, а где-то в середине. И хотим решить вопрос. Он был тут, пошел, не пошел? Да уже вот это само желание его пойти вот сейчас вот здесь, оно было предопределено его предшествующим поведением. Если хотите, его нравственным поведением, его духовным состоянием. Вот оказывается что. И эти вот эти поступки наши, которые сейчас, ах, пошел бы я сюда, и все было бы хорошо. Пошел туда, ах, и случилось такое. Мы так это легко рассуждаем. Мы забыли о том, что кристаллы наших поступков рождается в маточном растворе нашей жизни. Все зависит от нашего отношения к себе, к нашему внутреннему миру, к нравственности, к совести, к закону, если хотите, и так далее. Вот, оказывается, в чем суть дела. Религии все время обращают внимание на внутренний мир человека. Не просто внешние поступки. Вы слышите? Не просто внешние поступки, а на внутренний мир человека постоянно религия обращает. Еще раз вам повторяю. Внешне даже иногда может быть очень праведным. Внешне. А внутри сгнить. А может и наоборот быть. Да. Человек попадает в такие ситуации, когда совершает даже тяжкие преступления, страдает о них. Вы обратите внимание, это поразительная вещь. Первый в рай, кто читал Евангелие, знает, кто вошел. Разбойник. Человек, совершивший тягчайшие преступления, которые сам он осознал, достойное. Достойно мы распяты на кресте. Вы слышите? У него даже сомнений не было, что достойно получил по заслугам. Он осознал это. Осознал это. Если хотите, раскаялся в этом. Понял, что он сделал. Оказывается, вот эти даже подчас крупные грехи, они заставляют человека, помогают, если хотите, человеку даже, осознать себя, осознать, раскаяться и измениться, насколько это возможно. В истории человечества сколько мы находим случаев, когда люди именно раскаивались после тяжких преступлений и становились на высочайшую, если хотите, ступень просто святой жизни. Вот, оказывается, какие интересные вещи, да, предлагает нам религия. Бог – это не тот, который определяет нашу судьбу, независимо от нас. Христианство говорит, что эта судьба наша обусловлена нашим внутренним состоянием, и Бог не применяет никакого насилия к нам. Представляете? Никакого насилия нам. Кстати, вот этим мы очень отличаемся от протестантов. Потому что они говорят, что человек – это, как Лютер говорил, чурбан. А что чурбан может? Куда его поставят, там он и стоит. Куда повалит, там и лежит. Нет. Православие говорит, нет. Все действия Божии обусловлены нашим отношением к совести, к правде, к отношению к другим людям, к закону и так далее. Оказывается, обусловлено внутренним состоянием человека, внутренним миром человека. Вот, оказывается, чем обусловлено действие Божие. Бог не властелин, который что хочет, то и делает над человеком. Вы знаете, вот у святых отцов даже есть такая мысль, которая пронизывает буквально их творение. Бог даже спасти не может человека без воли самого человека. Если нет у меня воли, нет у меня стремления ни к святости, ни к жизни, ни к чему, не может Бог насильно ничего сделать со мной. Он только каждого человека ставит в наилучшие условия, при которых он может посмотреть на себя, осознать себя и подумать, задуматься, по крайней мере, о том, кто я есть и какой же смысл в моей жизни. Вот что. Только перед чем, да. Так, ну, начнем вы первый, да, ладно.
Как же говорят все время среди православных людей, часто такая фраза бытует. Это был промысел Божий, это был промысел Божий. Эх, вот так, ну, промысел Божий вот так вот устроил. В чем же, как же получается?
Так вот я вам еще раз...
Отличие от протестантизма.
Да. Это совсем другое. Одно дело...
Получается, как будто промысел Божий, он действует помимо меня самого. Хотел бы этого или не хотел бы этого, а меня промысел Божий привел вот туда-то или вот сюда-то.
Надо различать вот понятие судьбы, как оно имеет место во внехристианском мире, и промысла Божия, которые это понятие, которое присуще христианству, или православию, даже сказать. В отношении судьбы я уже сказал. Там эта судьба безлика. Это какая-то высшая сила, так, которая определяет всю жизнь человека, и он никуда от этого не уйдет, что бы он ни делал. Вот то, что выражается в нашей, знаете, такой часто пословице, чему быть, тому не миновать. Вот. Христианство говорит совсем о другом. что наша судьба в очень большой степени в наших собственных руках. Я знаю. Вот мне вот, вот украсть очень здорово и лежит плохо. Так. Да кажется, и грех. Но лежит уж больно хорошо. Как быть? И начинается во мне. И начинается. Да, если откроют это, то и все, решетки не избежать. Я это знаю. Но, кажется, никто это не увидит. Слышите? В чьих руках? Украл, голубчик. А, оказывается, попался. А там камера, оказывается, стоит. Вот ты искушение. Вот. А если, да, не попался, ура, не попался, можно теперь дальше продолжать. И пошел кувшин по воду ходить, пока ему голову не сломили. Вот так. Так оно. Вы понимаете, какие вещи-то?
Ну, это когда сам человек творит. А когда, например, вот, вдруг оказался в каком-то месте, в определенном, как говорят, ну, случайное стечение обстоятельств, и встретились там какие-то люди, или какие-то события произошли, ну, судьбоносные такие события произошли. Тут же не зависит от самого человека. В этом есть промысел Божий? Это судьба или что это?
Ну, я только сейчас говорил, значит, еще раз объясню, что вот эти обстоятельства, в которые мы попадаем, они не являются какой-то случайностью, а они обусловлены предшествующим нашим опытом духовной, скажу так, жизни, нашей внутренней жизни. Обусловлены этим. Это не случайно, что я попал вот сюда, вот, вот так вот сейчас я сюда, именно сюда попал, а мог бы вот сюда. Почему бы это такое? Потому что предшествующая моя жизнь была соответствующей этому. Я же сказал, наша жизнь – это то, что маточный раствор. И какой кристалл родится, зависит от характера этого раствора. Этот раствор мы делаем сами. Я могу стремиться ну, к добру будем, я проще скажу, там, к добру, делать людям добро, так, никому не причинять зла, стараться не завидовать, не лгать, не воровать. Одно дело. И совсем другое дело, когда как раз моя жизнь вся устремлена на противоположное. Вот он, маточный раствор, в котором затем и соответствующие рождаются кристаллы. Я вам скажу, что самое страшное – это смерть бывает, кажется, у людей, которые вот, они, кажется, всем обладают. Наворовались не знаю куда. Мы же совершенно, учтите, мы же говорим о жизни человека с точки зрения религии. Смерть – это только переход. Посмотрите, как страшно сейчас вдруг преступнику неожиданно оказаться перед лицом разоблачения. Что он переживает даже. Вдруг это неожиданно случилось. С многими происходят сердечные приступы. Некоторые просто умирают. Инфаркты, инсульты. Здесь же что происходит? Когда все открывается. Причем открывается. И уже ничем не закроешь. Никакими адвокатами, ни подкупами, ничем. Все открывается перед лицом вот этой божественной правды. Мы же должны это помнить, когда говорим о религии, повторяю вам, должны помнить, что, значит, есть жизнь личности после смерти. И личность переживает все это свое состояние этой земной жизни с такой очевидностью, с такой силой, перед которой только все наши даже земные впечатления оказываются туманом. Ну вот простой пример я вам приведу. Рассказывали, как один тонул генерал, потом его спасли, откачали. Был такой весельчак, балагур, да, душа компании, что называется. После этого он стал такой очень, ну, сдержанный, достаточно замкнутый, задумчивый. Ну, все поняли, ну, человек пережил трагедию смерти. И все. Но однажды он открылся. Оказывается, в то время, когда его, ну, спасали, говорит, я, кажется, ну, потерял сознание, и передо мной, говорит, прошла вся моя жизнь, все мои поступки, то, на что даже я не обращал внимания. Я пережил с огромнейшей силой всю ту неправду, которую я сотворил в своей жизни. Причем это не пролетело. Для внешнего наблюдателя это какие-то минуты. Для меня эта жизнь прошла так, как вот мы живем вот сейчас. Там времени нет. Вот что пережил человек. И когда он рассказал это все поняли, действительно, что произошло с человеком и почему у него так радикально изменилась его жизнь. Не всем это дается. Он это пережил. Оказывается, даже когда мы говорим иногда, вот человек там, не знаю, какие преступления делает и благоденствует. Да, вы знаете, какой благоденствие мне дали алмаз подержать в руках, кристалл. Ой, какое благоденствие. И потом сказали, ну, хватит. Просто подержали. Так. Скажите, кто больше страдает? Кто, кто потерял рубль или потерял миллиард? Что такое потерять? Когда я умираю, все остается. Все остается. Сколько, что у меня осталось? Или ничего? Или то только живи. Живи.
Вот.
И это происходит. Это же реальность, а не что-нибудь. Это же реальность, от которой никуда не уйдет человек. Хотел бы он это или не хотел. Вот эта привязанность дикая, вот эта вот страсть ко всем этим вещам, она в конце концов человека наказывает самым жутким образом. Один так и писал, что после смерти страсти в 1000 раз более сильно мучают человека, чем здесь. Здесь мы заснули, здесь мы отвлеклись, здесь мы что-то читаем, смотрим. Там все, ничего этого нет, ни сна, ничего. Страсти мучают, и все. Посмотрите, когда мы здорово разозлимся. Человек не находит себе покоя буквально. Не может спать, ничего, аппетита нет. Разозлился. Ну, потом постепенно проходит, ничего. А представьте себе это состояние, если постоянное. Это что такое? Что? Ну, это вот есть такой игумен Никон Воробьев, и очень он в одном из писем об этом сообщает, говорит. Ну, это постоянное повторение этой мысли. Это не его даже мысль, это ничего нового. Представьте себе, это же постоянно мучающая страсть. Почему в Евангелии очень образно об этом сказано? Огонь неугасающий и червь неусыпающий. Вот оно что такое. Это жуткая же вещь. Почему христианство призывает, человек, пока не поздно, тебе дано время жизни. Займись, никто же от тебя не требует никаких. Христианство же не говорит, что не ешь. Да ешь ты, пожалуйста. Ну, не простите меня, не обжирайся. Ну, пей ты, пожалуйста. Ну, не напивайся. Да женись ты, выходи замуж, пожалуйста. Христос первое чудо сотворил где? На браке. Благословил брак. Но в то же время, ну, не развратничайте. Вы понимаете, какие вещи-то? Христианство ставит в русло чего? Нормальной жизни. И я вам скажу, все медики то же самое нам скажут. Пожалуйста, поменьше кушайте. Пожалуйста, не пейте очень много. Да, и так далее. Христианство дает нам что? Прекрасную норму жизни, при которой мы можем себя чувствовать и душевно, и телесно наилучшим образом. Да, конечно.
Если вернуться к тезисам о судьбе, ну, к рассуждениям о судьбе, да, вот там не фатум греческий, там, ну, или да, философический, а судьба, вот, можно даже сказать, ну, на примитивном нашем понимании, да, судьба. И все-таки, если я человек верующий, а я верующий, хочется понять, есть ли предназначение, да, вот все-таки какой-то путь, да, какой-то коридор или там туннель, который мне при рождении дан, вот. И я могу либо следовать по этому отличному туннелю и как бы там за счет своих грехов уходить в сторону, да, в тупики заходить, или вообще нет никакого туннеля при рождении, просто человек живет как с чистого листа, то есть никакого предназначения ему не дано, то есть судьбы там, или какой-то сценарий или тренды написаны, то есть, вот, или какое-то поле сверху есть, которое ты касаешься, идешь по каким-то лабиринтам, вот, как вот, какая модель?
Не все обусловлено только личной волей и личным устремлением человека. Не все. В значительной степени он уже рождается с определенными свойствами, способностями, если хотите, даже с определенными страстями, с определенными наклонностями к тому же добру. То, что называется родовой грех или родовая добродетель. Мы все рождаемся, каждый то с тем, о чем сказал Евангелие. Одному дано 5 талантов, другому 2, третьему 1. Речь идет, причем, учтите, о талантах не в смысле способностях в этой жизни. Совсем нет. А то у меня есть, знаете, хороший талант к воровству. Да. Так, приобретай еще на этот талант еще 5 талантов, да? Нет, совершенно речь идет не об этом. Под талантами, разумеется. Под талантами, разумеется, что? Степень стремлений вот к познанию смысла жизни. Стремление вот к истине, к правде, к святыне. У каждого человека действительно разные. Один не может просто не находить себе покоя, пока не решит вопрос о смысле жизни. Другому, да плевать. Да, плевать. Лишь бы протянуть, и все, и больше ничего. Понимаете? Вот о каком таланте идет речь. Но притча великолепно говорит о чем? О факте того, что все мы рождаемся действительно с разными данными. С разными данными. И поэтому вот это, о чем вы говорите, о коридоре, да, да, у каждого есть некая граница его жизни, в которой, однако, он обладает огромной свободой в этих границах, потому что границы достаточно широкие, но они уже обусловлены действительно и от рождения. Кстати, вот большая ответственность на родителях. Мы все ведь хотим подчас иметь ангелочков детей, а сами ведем себя как дьяволочки. Вот. И все удивляемся. Да что же это с нашими детьми? Да как нам с ними быть? Совсем забываем, что мы в огромной степени определяем будущность своих детей. Именно в этом плане, в духовном плане и жизненном плане мы в огромной степени определяем. Вот сейчас мне такой рассказ. Один отец там, да. Так, не пьяница, но выпивает и начинает там. А у него сыновья, уже подрастает. Все, и они матери говорят, а почему это отцу можно, а почему нам нельзя? Все, сразу, откровенно выражают эти вещи. А почему нам нельзя? То есть, так что этот коридор, да, какой-то есть, но он достаточно широкий.
Еще вопрос?
Да, конечно.
Вот я, касаясь этой темы, с научной точки зрения, то есть такое понятие, как гены, понимаете?
Да.
И вот это вот расположенность деда к пьянству, например, угу. Да? Или там еще или другие хорошие качества,
да, да.
Перейти, могут не перейти.
Да.
И когда ты вот вырастает ребенок, ты его воспитал правильно, сам своим примером пытался это показать. И потом вдруг, ну, когда ему становится 18, 20, 25 лет, из него это поперло. Понимаете, поперло. Хотя он может быть верующий, ходит в храм, исповедуется, но он это ничего не может применить. То есть это вот как бы предрасположение судьбы. Понимаете? И он, его увещевают, и там духовный наставник, вот, так сказать, батюшка может встречать, отец родной, там, и мать. А вот, может, ты знаешь, что вот это вот идет от деда, вот это вот плохое, там, кстати, хорошее есть, и ты ничего не можешь сделать. Вот как вы это объясняете?
Нет, я как объясняю? Тут нечего объяснять. Вы констатируете факт.
Нет.
Ну, а ну, факт есть факт.
Генетика,
да. Вот я да, наследственность очень большой ну, степени обуславливает, конечно.
Не отрицает ее?
Ну, как можно отрицать, когда это факт? Церковь ничего не отрицает из того, что на самом деле есть. Церковь отрицает только, знаете, мыльные пузыри, которые сочиняют. Там философы, психологи, там язычники и так далее. Церковь не отрицает, говорит, да-да, да, отцы, знаете, что ваш образ жизни, ваше нравственное или безнравственное поведение, ой, как скажется на ваших потомках. Предупреждает, призывает, упрашивает. Вот. Вы же хотите иметь детей хороших. Будьте сами прежде всего. Иначе вы не можете, ничего не можете сделать. И вот эта вот цепочка, она очень много значит. В Библии по этому поводу сказано, что, правда, сказано в каких словах, что Бог наказывает до 4-го рода. На самом деле дело не в наказании, а дело, что особенно сильно сказывается дурная наследственность от течения 3-4 поколений. Особенно сильно сказывается. Вот. Так же, как, я вам скажу, и наоборот, и напротив, вот эта действительно добродетельная жизнь, правдивая жизнь, искренняя жизнь, оказывается, то же самое определяет, но на гораздо дольше действует. Если бы это было не так, уже бы человечества не было. Уже бы не было человечества. Но, оказывается, вот эти, поэтому, праведная жизнь родителей очень во многом определяет. Может быть, не так скажется даже на детях, скажется на внуках.
И второй вопрос. Вот мы здесь в Москве, в основном в Москве, живем в многоконфессиональном мире, да? И вот наша православная религия, она, ну, как бы вот,
вот мы должны, вот должны каяться, должны, так сказать, всех прощать и так далее. Но к нам приходит другой религии, например, иудеи. Они априори, то есть, вот он родился иудеем, он сразу попадает в рай. И нам вот с ними, ну, как бы состязаться очень трудно. И поэтому они как бы хамоватые, грубоватые, они нас считают, ну, не совсем развитыми, они считают, что нами правили немцы, теперь они нами правят и так далее, и так далее. И они рвутся к власти, считают, что мы, так сказать, вот, ну,
низший раз.
Не, ну, как бы, грубо говоря, не до человека, понимаете? Мы вот рабы, понимаете? А вот они вот высшие расы, и они захватывают власть. Но вот это вот страшно для государства, прежде всего, понимаете? Для государства. Я не просил, ни одного обида хватает, я, так сказать, на них, ладно, бог с ними. Но они подтачивают устои государства, подтачивают устои христианства, понимаете? Всего. И вот как вот это, борется ли там патриарх с этим как-то? Я вижу, что он старается, да? Но что-то плохо получается. То есть он даже не может в обычных школах ввести повсеместно, да, основы православия, православной религии. Потому что ребенок, вот, ему как бы все это легче объяснить, и потом легче понять или легче прийти в храм. Вот объясните, пожалуйста. Как вот объяснить вот это все? И как вот с этим вот, бороться, не бороться, или как-то вот, противостоять, так скажем.
Ну, первое, что надо понять, и что действительно часто ускользает от нашего сознания. Подразумевается, что если мы должны стремиться к смирению, кротости и любви, то это значит, что мы должны, оказывается, не бороться с тем злом, которое окружает нас. Ничего подобного. Когда князь Владимир был крещен, то он решил, что христианство – это всепрощающая религия, и давай выпускать из тюрем убийц, преступников. Первые, кто к нему пришли, греческие эти епископы, которые были, сказали: «Князь, что ты делаешь? Ты что, даешь добро злу, значит? Ты что, являешься, значит, никем иным, как распространителем зла и заразы? Ты посмотри, что Христос сделал, когда увидел в храме продающих и покупающих. Так? Бич, кнут сделал». Кнутом изгнал даже. А ты что, князь, делаешь? Или вот случай в Новгороде. Один какой-то, ну, будем говорить, выдал себя за волхва, за мага, за великого человека. Вот, толпу организовал огромную. И двинулись на храм, значит, разорять церковь, княжеский двор и так далее. Я уже не помню сейчас имена, дело не важно. Князь один вышел. Один. К этой толпе, которая идет с кольями, с ножами, с дубинами, вышел. Этот впереди идет глава. Выхватил меч и разрубил его. Все. Толпа распалась, все утихомирилось. Что вы? Откуда это взяли? Что призыв христиан к смирению, кротости и любви означает непротивление злу? Это толстовство, а не христианство. Ясно? Ясно. Вот. А каждый должен бороться со злом на своем поприще. Когда мы не политики, начнем вот шуметь, кричать, то мы, напротив, даем даже почву, когда мы шумим и кричим. Вот вы назвали евреев, они ничего не шумят, не кричат. Они делают свое дело. А мы, сейчас мы вас кулаками... Они хохочут, дураки действительно. Вас считали дураками, есть вот такие. Молча и тихо все делается. Умные люди. Посмотрите, как вот в Германии их там, сколько там уничтожено было. Так до сих пор ищут так называемых нацистских преступников. До сих пор же ищут. Они уже дряхлые там, по 90 лет. Их разыскивают, судят и чуть ли не казнят. У нас уничтожено десятки миллионов. Даже книжки не издано. И книги палачей русского народа. Даже книги нет, черной книги даже не издано. Вот. Причина? Потому что вот это вот наша глубокая... Одна из причин, конечно. Это не главная даже причина. Но одна из причин нашей этой пассивности такой, что мы говорим, неверно понимаем смирение, там, послушание, любовь и так далее. Неверно мы понимаем. Сам митрополит Филипп был святым человеком, Он обличил прямо Ивана Грозного. Прямо обличил. Никола Солос, псковский святой, когда Иван Грозный разорил Новгород, залил кровью, и пришел с тем же в Псков, то этот Никола Солос один на палочке прыгая, да, подбежал. Ну что, Ванюшка, сюда приехал, да? Ну-ка, зайди-ка ко мне. Тот зашел к нему. Стол, белая скатерть, на столе блюдо с кровавым мясом. Покушай, Ванюшка, Тот понял что-то ужасное. А был великий пост. Говорит, я православный христианин, я в пост мяса не ем. Но тут ему Никола Солос и всыпал. Ах, ты мясо не ешь, а кровь человеческую пьешь? Вон отсюда, прохожий человек. Иначе сдохнешь, как твоя лошадь. И в это время сдохла его лошадь, любимая. Так вот, видите, о, какая сила! Вот сила противостояния злу. А нам толстовство вбивают. Непротивление злу силою. Какая чушь это? Ничего подобного. Христианство, посмотрите на Руси, что было. Посмотрите, Византия всегда боролась, противостояла врагам. Вот. Вот в чем дело. Внешним врагам, внутренним врагам, каждый на своем поприще. Кто на что поставлен, тот там и противодействует злу, которое ты видишь. На своем поприще. А беда, коль пироги насчет печи сапожник, а сапоги точать пирожник. И когда рабочие начинают там лезть в политику, это продать что-нибудь, когда ничего не имея никакой власти, никаких рычагов, получается смешно. Кричит и все. Подвыпил и кричит. А это на руку врагам как раз. Как раз на руку. Говорит, во они, посмотрите.
Как верующему, мало в кавычках, исповедовать стыдные грехи, если я знаю, что они уведут меня в ад? Но стыдно сказать священнику, или немного не доверяю. Нет ли силы к этому?
Если просто стыдно, пожалуйста, можете написать это и дать священнику. Здесь же, прямо на исповеди. Потому что одно дело произнести, а другое дело все-таки дать написанное. Правда? Психологически это гораздо проще. Это можно сделать вполне. Вот так. Вот если не доверяете священнику, тогда поищите того, которому доверяете. Потому что если нет уже доверия, потому что может такое случиться, что священник не вызывает доверия и все. Надо поискать, кому вы сможете довериться. А в этом отношении напишите. И попросите тут же, чтобы батюшка ли разорвал и отдал вам записку, чтобы вы, чтобы были спокойны, что батюшка потом никому эта ваша записка не покажет. Можете вот так. Вот записку, пожалуйста. Да он с удовольствием при вас же изорвет все в клочья и даст, отдаст вам это. Вот таким образом. Это такой психологический все-таки шаг, который, может помочь нам. Но смывать с совести это надо. Носить на себе этот груз, ой, не дай бог. Надо. И чем скорее мы это сделаем, тем легче нам будет жить. Вот так.
Многие считают, что какие-то наши обстоятельства, болезни или несчастья какие-то, да, это Бог наказывает. Угу. Я знаю вашу точку зрения, потому что я слышала там на лекции, да? Ну, как вот вкратце, если, например, у меня знакомые постоянно провоцируют такими вопросами. Угу. Они взяли аварию, беременная женщина попала в аварию страшную, насмерть, и ребенок, соответственно, тоже. Угу. Вот чем провинился этот младенец перед Богом, что его так наказали? Угу. А муж теперь, который был за рулем, всю жизнь с этой вот ношей жить, что он погиб. В общем, из-за того, что он так гнал, там, обгонял и что-то еще, разбились его там дорогие люди. Чем она провинилась?
Правильно. Это вопрос постоянно, который задают. И лишний раз поговорить об этом неплохо.
Что значит, Бог не делал все к лучшему? Да, чем все к лучшему для ребенка? Чем? Что же он такое Бог сделал? Как же он не любит, получается, ребенка с мамашей?
Да.
Вот такие вопросы.
Да. Первое, что хочу вам сказать. Вот видите, наказал ее, да? А я? А меня нет. Значит? Вот. Вот оно оказывается. О, попал под машину. Это. А я-то, слава тебе, Господи. Ложь. В чем самого подхода такого, что Бог наказал? Это первое. Второе. Так, мы с вами сейчас идем по горному какому-то хребту в тяжелейших условиях. Прям не знаем, как мы выживем или нет. И вдруг подлетает вертолет. Я могу взять вот твоих. Два есть места. Есть два места? Ну, возьмите вот самых кого, вот, ну, вот слабых. Возьмите вот эту вот женщину с ребенком, возьмите. Ну уж ладно, как-нибудь. Так, как мы оценим эту ситуацию? Мы остались здесь, в этих условиях, а их уже взяли. Они уже спасены. Сама постановка вопроса дикая. За что наказал ребенка? За что вертолет забрал эту женщину с ребенком? А мы еще здесь, неизвестно, что еще будет. Кто в пропасть сорвется, кто замерзнет, кто от голода умрет. И неизвестно, что будет. Их уже взяли. Мы совсем забыли, что ставим вопрос не к христианину, а к материалисту. Вот действительно, к атеисту, да, поставьте вопрос. Это что ж такое, скажите? Это смысл жизни, да? Ехали, тут же уже все. А с христианской точки зрения точно наоборот. Они уже добрались до дома, вернулись. Ну, слава Богу, хоть они-то вернутся. Мы-то ладно, тут уж... Да, они хоть вернутся слабые. Вот с христианской точки зрения какой ответ на этот вопрос. А то придумали, за что Бог наказал. Ничего себе наказал. Скажите, кто бы из нас не захотел, трудно находясь в таких условиях, уже оказаться дома? Вон, турбулентная зона. Когда начинает вот трепухать, Господи, ну, как ужас. Понимаете? Вот оказывается что. Вот, может быть, вот таким образом вы сможете ответить на этот вопрос. Уже достигли. А то мы, молодой, умер. А, какое горе. Горе? Горе? Он уже дома. Надо помнить одно, что все действия Божьи, которые совершаются с нами в этой ли жизни, пока мы остаемся живы, или тем более, когда они связаны с кончиной, являются, слушайте дальше, являются наилучшими для человека. Это надо запомнить. Мы ведь знаете как? Ох, а он умер некрещенный. Ох, а он мусульманин. Я-то православный, слава тебе, Господи. Постоянно вот она самая страшная болезнь, которая присутствует в человеке. Вот она, где падший сказал. Мы все время себя видим лучшими. Ниневитяне кто были, интересно? Язычники. К ним был послан пророк Иона с проповедью. Еще 3 дня Ниневии будет уничтожена. Покайтесь. Помните, что случилось? Что они знали о православии, скажите? Да православия не было тогда. Что они знали о Христе? Ничего. Бог помиловал их. Что вы думаете, помиловал их, не сжег только для того, чтобы потом вечные муки отправить, что ли? Нет, извините, от такой милости. Помиловал их Бог за покаяние. Ни об одном человеке мы никогда не можем сказать, что он погиб. Знаем только одно. Как только мы произнесли слово «Бог», значит, Он все делает для каждого человека наилучшее. И умирает человек тогда, когда это для него наилучшим является. Наилучшим. Когда он уже сформировался своей, так сказать, ну, свободой, волей, или есть возможность последующего там такого обращения, когда он может непадательно войти в жизнь вечную. Вот так. Нет у Бога наказания, нет у Бога и наград. Он есть просто любовь. А то, ах, его наказал, а меня нет. Я святой. Да. Меня наградил не это, да, знаете, все прочие. Кто посредине со мной? Вы подумайте только. Бог – любовь.
Такой вопрос. Вот у нас тут мальчик был, он в Чечне ногу потерял. Он сейчас уехал, к сожалению. Вот. После, значит, прошлой нашей поездки, ну, там дали почитать проповеди отца Дмитрия Смирнова. Вот. И он говорит, я, говорит, из проповеди понял, что если я бы умер, как бы меня бы убили на войне, то это бы лучше мой исход. Вот. И после этого, как бы, ну, после этого разговора я еще поговорила со священником. Вот. А священник мне сказал, что это, ну, как бы далеко не так, потому что неизвестно там, что там вообще происходит на войне и какой там, как они там умирают. Не обязательно там, что смерть за други своя, вот, как бы, что обязательно там вот смерть там на войне, вот, как бы она сразу приводит в рай. То есть это не обязательно смерть за други своя.
Ой, слушайте, да. Мы лезем в душу людей, ничего не видя и не зная. Ну, что, ну разве можно так? Это все равно, что пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Разве мы знаем состояние человека, который там на войне, в каком он находится состоянии? Еще раз вам повторяю, что все наши кардинальные события в жизни, включая смерть, являются результатом предшествующей нашей внутренней жизни, а не случайностью. Результатом, а не случайностью. Как очень многие пастыри говорят, ну вот, наконец, вот так и получил уже теперь. То, что и говорили, то, что и должно было быть. Так и здесь мы не видим состояние души человека. Мы не знаем, стремился ли он к правде. Он, ну, вспомните, что Достоевский писал о русском человеке. Вы не смотрите на то, что он пьет, ругает, ворует. Вы посмотрите на то, к чему он стремится, о чем он страдает, что он хочет. Вы посмотрите на это у русского человека. А вы смотрите на его грязную одежду, а не хотите посмотреть на его душу. Потому что вы не знаете, каждый человек в разных же условиях живет. Это же надо же понять. Вот человек попадает среди банды и живет, и воспитывается там, и все. И для него это бандитизм, это его естественная жизнь. А мы вот с такими глазами, негодяй и прочее. А вы при этом не знаем, что, может, у этого бандита, а внутри лампада, может быть, горит. Вот он заносит нож над кем-то уже, тот умоляет, возьми все, только не трожь меня. И он опускает свою руку. Помиловал, да, все забирает. Помиловал человека. И мы не знаем, может быть, это, когда его сердце содрогнулось от жалости к этому человеку. Может, этот поступок, может, свидетельствует о чем? О том, что у человека еще внутри есть вот этот огонек добра, огонек святыни. Вот. Вот в чем дело. Мы никак не можем этого понять, поэтому нельзя, почему сказано, не судите, да не судимы будете. Мы все находимся в разных жизненных условиях, в разных совершенно нравственной атмосфере. Вот. Когда сделает наши уровни, так, обычный уровень человек вот так ограбит, действительно, он совершит тихчайший грех, а когда этот убийца помилует и только ограбит, он совершит, наверное, большое доброе дело.
У меня общий такой вопрос. Да. Я вот Евангелие прочел, не могу до сих пор понять. Вот, когда Иисуса распинали, он же, как Петру сказал, что петух не пропоет, ты три раза мне предашь, что когда было трудно, когда было легко, в смысле, они веровали, все, что когда исцелял людей, шли за ним. Когда в трудную минуту его стали распинать, он почему-то, Петр, отказался от него, отрекся. А уже когда Иисус снова воскрес, то получается, что как снова он уверовал в него, что ли, и его причислили к лику святых, и Иисус как простил, получается, ему это, и сказал, что ты иди и проповедуй мою религию и мое учение. Ну, как вот я это не могу до сих пор понять.
Нет, ну, факт вы описали более-менее верно. Да, струсил. Это во дворе было, когда Христа били, издевались, плевали в него. Так, и вдруг ему Петру говорит, и ты из них. Нет, 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 я не знаю этого человека, не знаю. Он струсил. Самым настоящим образом. Вот, вот, струсил по-человечески. Я думаю, что вы должны знать, что это такое, как это бывает, когда человек может встретить перед угрозой чего? Такой же расправы, как и со Христом. Это нет, не так.
Получается, он мечется тогда, что и сперва верил, да, потом как, да, как отрекся, да. Получается, потом снова...
Нет, я вам говорю, что он верил, да, называл его даже Христом, Сыном Божьим, а здесь струсил сам настоящим образом. И Христос показал ему, вот. Христос заранее, правда, ему об этом сказал. Да, он, нет, нет, я готов умереть с тобой. вот эта вот самонадеянность, и вот Бог устроил ему, чтобы он увидел себя, кто он есть на самом деле, ты, Петр, кто ты есть на самом деле, когда нет укрепляющей тебя силы. Вот ты предоставленный самому себе. Тут же струсил. Тут же оказался чуть ли не предателем. Да, но потом, по преданию, он всю жизнь плакал. Он всю жизнь плакал. Вот, всю жизнь. Более того, вот «Кама Гридеша» не смотрели вот, фильм? Да, вот надо бы этот фильм бы вам бы достать бы. Вот, да. Обязательно бы надо фильм. И там, знаете, последняя сцена, когда его Петра, ну, упрашивают уйти из Рима, потому что начались гонения, и вот он уходит там с мальчиком. И вдруг навстречу ему Христос. Куда идешь? Камо Гридеша, квавадис по латыни, да. Куда идешь? Он весь обомлел. Сразу вспомнил, что опять я бегу. Все. Тут же остановился и пошел обратно, и его, вы знаете, распяли, причем головой вниз. Да, он попросил даже это сказать, что я не достоин быть распятым, как Христос. То есть вот пример вам, я скажу, вот такой действительно от всей души искреннего покаяния, раскаяния. Как только начинается самонадеянность нашей гордыни, так вот и обнаруживается, что мы стоим. Сейчас мы герои, а через минуту стыдно и сказать даже. Вот почему очень важно, вот когда человек имеет твердое убеждение в Боге, который есть любовь, да, и который именно промышляет о нас, что с нами ничего не может случиться без воли Божией. Ничего. Вот это твердое убеждение, как оно много давало всегда всем поколениям наших людей. Какое мужество вселяло, какую храбрость, какую силу давало. Да, ну что вы, вера в Бога – это как твердая каменная основа, на которой человек может действительно стоять в своей жизни.
А как же тогда допустили так, что Иуда прервал, если без воли Бога ничего не происходит?
Да, конечно. Вы знаете, вот я опять повторяю, да, что Бог не может прикоснуться к человеческой свободе ни на одну йоту. Иначе Он, Бог, был бы виновен в наших грехах. Вот в чем дело. Вот. Но одно дело, что Бог не связывает свободу человека. Другое дело совсем, когда все то, что случается... Оно случается не просто по отношению к этому человеку, а мы же связаны с другими людьми. И поэтому промыслом Божьим происходит не все то, что мы хотим сделать. Он Калигула какой-нибудь был, император римский, который сожалел только об одном, что у всего римского народа не одна голова, которую можно было бы сразу раз, и все, и чтобы больше не кричал ему хлеба и зрелищ. Вот в чем дело. А Бог... Нашей свободы не может коснуться. Свободы всего, нашего произволения, нашего желания, нашего стремления. Однако, когда мы хотим что-то сделать реально, вот тут уже действительно действует промысл Божий. Потому что здесь сталкивается что? Множество свобод. Хотят вот убить человека, и не могут. И не могут.
То есть он к чему-то подталкивает, а свобода выбора остается.
Свобода выбора остается за человеком всегда. Он не подталкивает. Свобода остается за человеком. Всегда за его решением. А уже в какой степени он сможет осуществить это, вот это вопрос другой.
Вот в одном из Евангелий тоже, когда Господь отынул хлеб, да, и дал Иуде, в это время вошел к нему сатана.
А вы знаете, что это такое?
Да, вот хотел
бы... Иоанн Златоуст пишет, что Иуда причастился, и с причастием в него вошел сатана. А то мы все, знаете, так вот, причастить, ребеночка причастить, бегаем, причастить, ну, все такое. А забываем о том, что причаститься-то можно по-разному. Можно Бога причаститься, а можно с куском вошел сатана. Вот, кстати, не думаем о том, что ребенок еще ничего не понимает. У него еще нет воли и сознания. Кто должен готовиться? Вот, если мы хотим, чтобы была действительно польза от причастия. А чтобы не получилось так, как муха села на святые дары, хоботком раз, она что, причастилась? Вот. Хотим, чтобы была польза, так надо, чтобы тогда родители взяли на себя эту всю эту нравственную вот эту основу, чтобы они подготовились, они хоть немножко помолились, а то летят, а, там еще причастие не кончилось. Да, сами от телевизора. Да. Последний, знаете, интересный фильм показывали. Надо было и посмотреть фильмик, и сбегать прочистить заодно. Получается, во что превращаем часто причастие. Не думайте, что ребенок еще ничего не понимает. Дети, они святы. Еще. Вот. Но мы можем сделать так, что это причастие будет действительно полезным для ребенка. А можем оставить их и без пользы. А то еще неизвестно, каким плодам может это привести. Смотрите, до 13-14 лет он ходит в храм, такой благочестивый ангелочек. А потом он и храма не видит уже. Вот. А каждый уж причащали его чуть ли не каждый воскресный день. Все, водили в храмы, все, святой, прямо святой. И вдруг в один миг святости как не бывало. А почему? Потому что нет чего. Еще не было сознания, воли, веры. Важно воспитать, чтобы вера была у человека. Сознательное обращение к этому было. Сознательное обращение. У него еще ничего нет. А мы все надеемся как бы без человека спасти человека. Я говорю, без воли и сознания человека спасти человека. Это то, чем и жило вот всегда вот язычество. Чем живет? Что сделать, чтобы достичь цели? И мы становимся на этот путь. Без человека, без его воли и веры хотим его спасти. Вот как мы.
Да. Просто у многих как с ритуалом какое-то сходство, что ребенок родился, и вроде должен быть такой ритуал произойти, что ребенка, как он еще сам тоже неразумное существо, он не понимает.
Да.
Его окрестили в детстве, и вот пока над ним родители стоят и говорят ему, он действительно ходит там в церковь, все
ну, туда, да.
Более-менее что-то. А потом, когда у него уже появляется свое мнение, то вот это так и происходит, что он может, да. Ему это и не надо.
Ну, дело в том, что мы не верим словам Христа. Мы считаем, Христос ошибался, когда сказал, кто веру имеет и крестится. Он сказал, не так, Господи, кто крестится и веру имеет. В общем, не так. Ну, ошибся Христос, и все. Ну, что тут будешь делать? Мы же лучше понимаем, чем он. Кто крестится? То есть мы все время хотим без воли, без веры человека... Без веры, у него еще веры не может быть, спасти человека. Вот что, какую ошибку мы эту допускаем. Поэтому древние церкви крестили все во взрослом состоянии всегда даже. Такие вот мы, у нас есть праздник трех святителей. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Трех святителей. Кажется, вот пример. Все крестились в 30 под 30 лет. Вот как оказывается. Очень серьезно к этому относились. Не как само собой разумеешь. Давай окрестим и стол соберем. Серьезно относились к этому. Это таинство рождения духовного. Серьезнейшим образом, а не как-нибудь. А мы легкомысленно относимся к этому. Сами крестины превращаем в так, какой-то обычай, обряд. К великому сожалению. Еще раз говорю, легкомысленно мы относимся к этому великому таинству. А вы еще представляете, как у многих храмов, когда соберется их десяток, крик, шум, гам, лакают, все. Во что превращается крестина? Это торжество, кажется, веры. Человек в церковь рождается. Во что превращается? Что-то бормочет там священник кого-то такой. Этот тут вот так вот идет. Великое таинство духовного рождения. Кто скажет, что это совершается таинство рождения? Что вы? В Византии до 15 века там считалось, что до 5-летнего возраста это первое оглашение. Потом наступает после этого второе оглашение, после которого сам патриарх крестил даже детей. В присутствии 12 архиереев. Ну, там уже Византия была уже совсем маленькой в одном городе, поэтому это можно было делать. Но это была очень торжественная церемония. Детей облачали в белые одежды. Да. Их торжественно здесь крестили, потом они со свечами. Это праздник был потрясающий. В течение недели они ходили в этих светлых одеждах на службу. Понимаете, какое торжество, какая красота была. Вы подумайте только. И представьте себе этих опять детей же, сколько там, 10-15 человек вместе сейчас соберите вот таких маленьких, которые и кричат, и пищат, и шумят, и их нянчат. И в это время, понимаете, разница какая.
Еще вопрос можно?
Ну.
Католики, христиане, православные, тем более христиане, и христиане, так сказать, староверы, то есть вот, и баптисты, они вроде тоже как христиане, да? Вот. Но мы как бы настолько разобщены, и не можем найти общего языка, и вы как вот вы думаете, ну, когда-нибудь, не знаю, под эгидой, наверное, православия, ну, объединимся, что ли?
Я вам скажу, соединение произойдет тогда, когда мы перестанем быть православными. Но когда мы с именованием православные, но потеряем свое православие, тогда мы соединимся со всеми, в первую очередь с католиками.
То есть надо до конца держаться своей веры, своей правды.
Как можно соединять вещи несовместимые? Ну что вы? Как это
я
можно?
Да-да-да,
вот я вам говорю.
Есть какая-то подвижка, потому что они-то как-то...
Нисколько.
Никакой подвижки.
Абсолютно. Не только нет подвижки, а напротив, идут процессы прямо отрицательного порядка. Вот до недавнего уже времени, до 50-х годов, не было женского священства. Теперь они, вопреки всем договоренностям, ввели это. Теперь это так называемое сексуальное меньшинство. Это вообще кошмар. Вся Библия наполнена осуждением этого. Все. Так теперь что делают? Переводят, делают новые переводы Нового Завета, где эти места или выбрасывают осуждающие эти вещи, так, или переделывают точно наоборот. Представляете? И молодежь теперь будет учить читать Новый Завет, в котором оказывается одобрение.
А поясните еще, пожалуйста, вот такое понятие, что говорят Бог единый. А как, вот я не могу тоже понять одного, что, вот, допустим, какие-то папуасы, они там поклоняются своим каким-то идолам, и вот разные там буддисты, допустим, католики.
Так.
В чем он заключается вот так, что такое сказано?
Бог единый, а вот...
Вера. А множество вер?
Да.
А, ну множество вер. Ну вот вы вот видите перед собой человек, который сейчас вам так?
Вижу.
Вот видите так? И вот представляете, оценки очень разные. Одни говорят, ой, какой хороший, какой интересный. Другие говорят, еретик несчастный, как только земля его терпит. Да, он то-то, то-то и то-то. Странное дело. Один человек, осуждение прямо противоположное. Что ж такое? Так вот, таким же образом, чувство Бога есть. Всегда было в истории человечества, всегда оно было. Чувство. А как только мы это чувство начинаем выражать в образах, так здесь уже начинается творческая работа. То два бога, добрый и злой, то множество богов, каждый из которых заведует своей функцией и так далее. Творческая работа. И совсем иное дело, когда, поскольку Бог есть, то Он иногда... когда в этом есть возможность, и есть люди, способные к восприятию, открывает себя людям. Поэтому есть религии естественные, о которых я вам сказал, вот, когда они создают свой образ богов, и есть религия сверхъестественная, когда мы говорим об откровении Бога. Вот когда мы говорим о христианстве, то этим самым утверждаем, вот, что здесь мы имеем дело с откровением божественным миру. И к этому, кстати, утверждение, есть полные основания. Вот есть основания, но это уже отдельный вопрос. Да, есть объективные основания, по которым мы можем действительно прямо говорить о том, что христианство – это не порождение творческого разума людей, а что это есть действительно только сверхъестественное откровение. Невозможно было такие истины придумать людям. Нигде. Тем более, что мы знаем, кто были проповедниками. Апостолы – не очень-то грамотные люди. И вдруг они о таких истинах, вдруг в Евангелии написали, о таких вещах, которых нигде в то время не было. Христианство родилось в Иудее. Абсолютно этого не было. В Римской империи нигде этого не было. И вдруг они это говорят. Говорят это такие вещи о Троице Бога, в частности, о Христе как Бога-человеке, да, о понимании самого человека. Вот. Это целый ряд вот, таких истин, которые нигде не было. И второе, это с одной стороны. С другой стороны, что доказательством тому, что это действительно была религия, не выросшая из творческой деятельности людей, то, что и в Иудее евреи тот же враждебным образом отнеслись. Распяли Христа и начали взялись за его учеников. Ни Рим не принял то же самое. Начались гонения на христиан. Хотя все религии были дозволены. В Римской империи, подумайте, все религии были дозволены. И вдруг почему-то христианство – недозволенная религия. Подумайте только. Это же любопытнейшая вещь. С какой стати? Говорят так, что христиане приносили жертв императорам. Кажется, аргумент. Правда же? Безбожники. Не аргумент. Почему не аргумент? Иудеи никогда не приносили жертв императорам. И против них гонений не поднималось. Христианство было объявлено незаконной религией, иудейство тут же рядом существовало. Представляете? Чем объяснить? Если бы христианство было порождением земли, оно было бы одной из прочих религий. Спокойно поставили бы статую Христа в пантеоне в римском и живите себе на здоровье. Нет, христиан ко львам. Так что вот эти религии естественные явились ничем иным, как вот таким порождением творческой религиозной деятельности людей. И поэтому там мы находим множество вещей таких в смешанном сочетании. Есть вещи здравые подчас, разумные, и есть неизвестно что. Когда наделяли богов, например, всеми страстями человеческими. Пожалуйста. Наделяли богов. Вот до какого извращения могла дойти религиозная мысль человека. У нас этот процесс со всеми религиями происходит. Вот. У нас, например, я однажды на лекции, вот такой лекции в одном храме, просто строго очень спросил у всего народа, кому надо молиться от пьянства. Вот. Все сразу ответили дружно, неупиваемой чаши. Я сказал, правильно, не вздумайте молиться перед Казанской там, или Иверской, да, или Владимирской иконой Божьей Матери. Только неупиваемые чаши. Пожалуйста вам. Пожалуйста, вы чувствуете, куда мы идем? Вот в чем нас протестанты обвиняют. Что, оказывается, мы уже что делаем? Одну Богоматерь разделили. Это икона, только перед этой иконой. Один из духовников в Лавре говорит, кто хочет выйти замуж или жениться, 40 дней читайте акафист Покрову Божией Матери. Не вздумайте какой-нибудь другой, перед какой-нибудь другой иконой. Ничего не получится. Вы слышите, куда мы идем? Не молитесь там Богу, не молитесь Божией Матери, а Покрову только читайте. А думайте, что происходит. Вот оно как. За внешний, за вот это, как здоровое ядро христианства оказывается, может вот такими вещами разлагаться. Конечно, что сделать? Что сделать? Вот то-то, то-то, то-то. У вас будет результат. Все христианство обращает внимание на что? Человек, пока ты не изменишься внутри, ты ничего не достигнешь и ничего не получишь. Вот. Внутри христианство обращает внимание на внутренний мир человека. Язычество оставляет человека нетронутым, а главное, что сделать, сколько раз прочитать то-то, что нужно сделать это, куда обойти, куда съездить, чем помазаться и так далее. Вот что самое главное. А я каким был, таким остался.
Я хотел бы вопрос задать про Украину. То есть православие там как бы высшие иерархи отошли к автокефальной церкви. И вот как это вот сейчас все это вот складывается там у них в Украине, вот с религией, вот с верой?
Там есть самая сильная часть населения, она принадлежит Московской патриархии. И митрополит Владимир возглавляет как раз эту церковь, украинскую православную церковь, которая входит в нашу русскую церковь. И он является первым членом синода. Митрополит Киевский Владимир. Вот. Ну а там есть и другие, которые объявили тоже себя православными, но которые являются раскольниками. Раскольниками, да. Ну и они ведут подрывную соответствующую деятельность. Вот так.
Что касаемо правил святых отцов и вселенских соборов, недавно мы с товарищами завели такой разговор между собой и были разделились на несколько мнений по поводу священства. В одном из правил святых отцов вселенских соборов сказано, что там есть крещение, по которым священником не может стать человек по ряду каких-то причин, скажем, двоеженец там и прочее, знаете это. Вот. А в наше время сейчас как бы это все отодвигается. И значит, тут же было такое мнение, что как бы монашеский постриг, он является как бы вторым крещением, и ввиду этого, значит, грехи прежние снимаются, вплоть до того, что могут и убийцы постриженного монахи уже потом впоследствии рукоположить. А другая часть, значит, спорщиков утверждала, что нигде не сказано, что монашество является вторым крещением.
Да, монашество не относится к той категории, которую мы называем таинствами. Семь таинств у нас перечислено. Монашество не относится к этой категории. Вот. А если это не таинство, следовательно, мы не можем говорить о нем как втором крещении. Вторым крещением называют покаяние. Вот. И отсюда вот проистекает и данная мысль, что при принятии монашества, что человек должен принести полное покаяние во всех своих грехах. Полное покаяние. Мы всегда должны это сделать, но вот монашество тем более. Ну и вот отсюда некоторыми делается вывод о том, что будто бы что в монашестве человек как возрождается заново. Монашество не таинство, и об этом возрождении мы можем говорить относительно. Это не второе крещение. Мы не можем так. Нет такого церковного учения. Вот а то, что замечаем различные отступления, то их будет еще больше.